Лик. Есть пьеса «Бездна» известного французского писателя Сюрре. Она уже сошла со сцены прямо в малую лету, то есть в ту, которая обслуживает театр. Речка, кстати сказать, не столь безнадежная, как главная, с менее крепким раствором забвения. Так что режиссерская удочка иное еще вылавливает спустя много лет. В этой пьесе, по существу идиотской, даже идеально идиотской, иначе говоря, идеально построенной на прочных условностях общепринятой драматургии, трактуется страстный путь пожилой женщины, доброй католички и землевладелицы, вдруг загоревшейся греховной страстью к молодому русскому Игорю, случайно попавшему к ней в усадьбу и полюбившему ее дочь Анжелику. Старый друг семьи, волевая личность, угрюмый ханжа, ходка, сбитый автором из мистики и похотливости, ревнует героиню к Игорю, которого она, в свою очередь, ревнует к Анжелике. Словом, все весьма интересно, весьма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы, и уж, конечно, ни один толчок таланта не нарушает законного хода действия, нарастающего там, где ему полагается нарастать, и где следует прерванного лирической сценкой или бесстыдно-пояснительным диалогом двух старых слуг. Яблоко раздора, обычно плод скороспелый, кислый, его нужно варить. Так и с молодым человеком пьесы. Он бледноват. Стараясь его подкрасить, автор и сделал его русским, со всеми очевидными последствиями такого мошенничества. По авторскому оптимистическому замыслу, это беглый русский аристократ, недавно усыновленный богатой старухой, русской женой соседнего шатлена. В разгар ночной грозы Игорь стучится к нам в дом, входит к нам со стеком в руке, волнуясь, докладывает, что в имении его благодетельницы горит красный лес и что наш сосняк может тоже заняться. Нас это менее поражает, чем юношеский блеск ночного гостя, и мы склонны опуститься на пуф, задумчиво играя ожерельем, когда наш друг ханжа замечает, что отблеск огня подчас бывает опаснее самого пожара. Ну, завязка, что и говорить, крепкая, добротная. Уже ясно, что русский станет тут завсегдатаем, и действительно, второй акт — это солнечный день и белые панталоны. Судя по тексту пьесы на первых порах, то есть пока автору это не надоело, Игорь выражается не то чтобы неправильно, а с запинкой, вставляя изредка вопросец. «Так, кажется, у вас, у французов, дескать, говорится». Но затем, когда автор уже не до того, ввиду бурного разлива драмы, всякая иностранная слабость речи отбрасывается, русский стихийно обретает богатый язык коренного француза, и только поближе к концу, во время передышки перед финальным раскатом, драматург вспоминает национальность Игоря, который посему мимоходом обращается к старику-слуге со словами: «Я был слишком молод, чтобы участвовать в, как говорится, большой-большой войне». Правда, надо автору отдать справедливость, что кроме этого «велика война» и одного скромного «до свидания» он не злоупотребляет знакомством с русским языком, довольствуясь указанием, что славянская протяжность придает некоторую прелесть разговору Игоря. В Париже, где пьеса имела большой успех, Игоря играл Франсуаз Куллот. Играл неплохо, но почему-то с сильным итальянским акцентом, по-видимому, выдаваемым им за русский, но не удивившим ни одного рецензента. Впоследствии же, когда пьеса скатилась в провинцию, исполнителем этой роли случайно сделался настоящий русский актер Александр Лик, псевдоним, худощавый блондин с темными, как кофе, глазами, до того получивший небольшую известность благодаря фильме, где он отлично провел эпизодическую роль Заики. Трудно, впрочем, решить, обладал ли он подлинным театральным талантом или же был человек многих невнятных призваний, из которых выбрал первые попавшиеся, но мог бы с таким же успехом быть живописцем, ювелиром, крысоловом. Такого рода существа напоминают помещения со множеством разных дверей, среди которых, быть может, находится одна, которая действительно ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одной предназначенные сокровища. Но, как бы то ни было, этой двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека, ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или, быть может, принадлежат другой, как бы непроявленной местности, где ему не бывать никогда-никогда. В условном же плане земного быта ему было за 30, но все же на несколько лет меньше, чем веку, а потому память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной жизни, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией, возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами. У него эта память оставалась в зачаточном виде, исчерпываясь туманными впечатлениями детства, ну, вроде соснового запашка дачного новоселья или асимметричной снежинки на башлыке. Его родители умерли, жил он один. Любовь и дружбы, перепадавшие ему, все были какие-то сквозные. Никто к нему не писал писем просто так, потому что хочется. Никто не интересовался его заботами, живее его самого. И когда недавно он узнал от двух докторов, француза и русского, что у него, как у многих литературных героев, неизлечимая болезнь сердца, как-то некому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так и кишат здоровенными стариками. И каким-то образом с его болезнью было связано то, что он любил хорошие и дорогие вещи. Мог, например, на последние 200 франков купить нашейный платок или вечное перо. Но всегда, всегда случалось так, что эти вещи у него пачкались, ломались, портились, несмотря на всю его бережную и даже набожную аккуратность. По отношению к прочим участникам труппы, в которую он вступил столь же случайно, как сброшенный женщиной мех попадает на то или другое кресло, в сущности анонимное, он остался таким же чужим, каким был на первой репетиции. Ему сразу же показалось, что он лишний, что он украл чье-то место, и хотя директор труппы был с ним ровно благожелателен, мнительной душе Лика мерещилась ежеминутная возможность скандала, точно вот-вот разоблачат его, обличат в чем-то невозможно стыдном, а самую ровность отношения он воспринимал как полнейшее равнодушие к его работе, словно все давно примирились с ее безнадежно низким уровнем и терпят его только потому, что нет удобного предлога, чтобы его уволить. Ему мнилось, а может быть, это и впрямь было так, что для этих громких, гладких французских артистов, сложно связанных между собой сетью личных и профессиональных страстей, он такой же случайный предмет, как старый велосипед, который один из персонажей ловко разбирал во втором действии, так что, когда кто-нибудь особенно приветливо с ним здоровался или предлагал ему закурить, это казалось ему недоразумением, которое, увы, сейчас разъяснится. Вследствие своей болезни он избегал пить, но вместо того, чтобы прослыть малокомпанейским, откуда было бы недалеко до обвинения в заносчивости, что на худой конец могло бы составить ему хоть какое-то подобие личности, его отсутствие на приятельских сборищах просто не замечалось. Точно иначе и быть не могло, а если и звали его куда-нибудь, то лишь в рассеянно-вопросительной форме: «Вы что, с нами или...» А это всегда крайне больно человеку, который только и жаждет, чтобы его уговорили. Он плохо понимал шутки, намеки, прозвища, которыми заповедно весело перекидывались другие. Ему почти хотелось, чтобы насмешка отнеслась к нему, но даже и этого не случалось. Вместе с тем, кое-кто из коллег ему нравился. Так и исполнитель главной роли лицемера с заскоком был в рядовой жизни приятным толстяком, недавно купившим спортивную машину, о которой рассказывал вам с неподдельным вдохновением, и очень мила была девушка, черноволосая и худенькая, с великолепно светлыми холеными глазами, но она безнадежно забывала днем свои вечерние признания на подмостках. В разговорчивых объятиях русского жениха, когда она так искренне льнула к Лику, который любил себя утешать тем, что только на сцене она живет настоящей жизнью, а в другое время впадает в периодическое помешательство, когда она уже не узнает его и зовет себя другим именем. С главной же барыней он так никогда и не обменялся ни одним словом, кроме реплик, и когда эта коренастая, напряженно красивая женщина, подрагивая щеками, шла мимо него в кулисах, он чувствовал себя куском декорации, который может плашмя упасть, если заденут. Трудно сказать, было ли это все так, как представлял себе бедный Лик, или же это вполне безопасные, занятые собой люди оставляли его в покое лишь потому, что он не искал их общества, и не обращались к нему с разговором совершенно так же естественно, как снюхавшиеся между собой пассажиры не обращаются к иностранцу в углу, поглощенному книжкой. И уж, разумеется, никому это не может быть обидно. Но если даже и старался Лик в редкие минуты бодрости убедить себя в ложности своих смутных мук, они, эти муки, были слишком близки ему по воспоминаниям, слишком часто повторялись при других обстоятельствах, чтобы теперь он мог одолеть их с помощью рассудка. Одиночество, как положение, исправлению доступно, но как состояние — это болезнь неизлечимая. Роль свою он исполнял добросовестно и, по крайней мере, в смысле произношения, удачнее, чем его предшественник, ибо Лик по-французски говорил с русской оттяжкой, замедляя и смягчая фразу, не донося ударения до ее конца и слишком бережно отцеживая те брызги подсобных выражений, которые столь славно и скоро слетают у француза с языка. Роль была так мала, так незначительна, вопреки драматическому влиянию ее на игру прочих лиц, что не стоило задумываться над нею. А все же он задумывался, особенно в начале турне, и не столько из любви к искусству, сколько потому, что ему казалось чем-то для него лично унизительным парадоксальная разность между ничтожностью самой роли и значительностью той сложной драмы, коей он был прямой причиной. Но хотя он вскоре остыл к возможным улучшениям, которые подсказывали ему и искусство, и самолюбие, две вещи часто совпадающие, он по-прежнему с таинственным удовольствием выбегал на сцену, точно всякий раз ждал каких-то особых наград, никак, конечно, не связанных с привычными порциями обобщительных рукоплесканий. Эти награды не были и внутренним удовлетворением художника. Скорее, они таились в каких-то необыкновенных щелях и складках, которые он угадывал в жизни самой пьесы, пускай банальной и бездарной до одури, но, как и всякая живыми людьми разыгрываемая вещь, она добирала, бог весть из чего, личную душу, часа два-три пыталась как-то жить, развивая свою теплоту и энергию, не состоявшие ни в какой зависимости от жалкого замысла автора, от посредственности актерских сил, а просыпавшиеся так, как просыпается жизнь в нагретой солнцем воде. Ну, скажем, Лик мог бы надеяться, что в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место, что-то поддастся, и он навсегда потонет в оживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы. Весь без возврата уйдет туда, женится на Анжелике, будет ездить верхом по сухому вереску, получит все то материальное благо, на которое намекалось в пьесе, заживет в том замке, но, кроме всего, очутится в невероятно нежном мире, сизом, легком, где возможны сказочные приключения чувств, неслыханные метаморфозы мысли. И обо всем этом думая, Лик почему-то себе представлял, что когда он умрет от разрыва сердца, а умрет он скоро, то это непременно будет на сцене, как было с бедным лающим Мольером, но что смерти он не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшей от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под складок опустившегося занавеса. В конце лета «Бездна» и другие две пьесы репертуара шли в приморском городе. Лик участвовал только в «Бездне», так что между первым ее представлением и вторым, всего два и намечалось, у него оказалось, так случалось обычно, неделя свободного времени, с которым он не совсем знал, как справиться. При этом он не выносил юга. Первое выступление прошло для него в оранжерейно-бредовой мути с горячей каплей краски, то висящей на кончике носа, то обжигающей верхнюю губу, и когда во время антракта он вышел на террасу, сзади отделявшую театр от англиканской церкви, ему показалось, что он не дотянет до конца спектакля, а растает на сцене среди разноцветных испарений, промеж которых вдруг пройдет в последний смертный миг блаженная струя другой жизни. Кое-как, однако, он доиграл, несмотря на то, что в глазах двоилось от пота, а гладкое ощущение холодных, голых рук молодой партнерши мучительно подчеркивало таяние его ладоней. Он вернулся в свой пансион совсем разбитый, с гулом боли в затылке и ломотой в плечах, и там, в темном саду, все цвело, пахло конфетами, цикали вовсю кузнечики, которых он, как почему-то все русские, принимал за цикад. Освещенная комната была санитарно бела по сравнению с южным мраком в растворенном окне. Он раздавил пьяного красного комара на стене и потом долго сидел на краю постели, боясь лечь, боясь сердцебиения. Близкое присутствие моря за окном томило его, словно это огромное, липко-блестящее, лунной перепонкой стянутое пространство, которое он угадывал за лимонной рощей, было сродни булькающему и тоже стянутому сосуду его сердца, и как оно, болезненно обнаженное, ничем не было отделено от неба, от шарканья людских ног, от невыносимого давления музыки, играющей в ближнем баре. Он посмотрел на дорогие часики на кисти и с болью увидел, что потерял стеклышко. Да, проехался обшлагом по каменной ограде, когда давеча, спотыкаясь, лез в гору. Они еще жили, беззащитные, голые, как живет вскрытый хирургом орган. Дни проходили у него в поисках тени, в мечтах о прохладе. Было нечто адское в проблесках моря и пляжа, где млели медные демоны на раскаленной гальке. Солнечная сторона узких улиц ему была так строго заказана, что приходилось бы разрешать головоломные маршрутные задачи, кабы в блужданиях его была цель. Но идти ему было некуда. Так что, послонявшись у лавок, где, между прочим, выставлены были довольно забавные запястья, словно из розоватого янтаря, и совсем привлекательные кожаные закладки, да бумажники, тисненные золотом, он опускался на стул под оранжевым навесом кафе, потом шел к себе и лежал на постели нагишом, страшно худой, страшно белый, думая все о тех же вещах, о которых думал постоянно. Он думал о том, что осужден жить сбоку от жизни, что всегда было и будет так, и что поэтому, если смерть не окажется для него выходом в настоящую существенность, он жизни так никогда и не узнает. Еще он думал о том, что если бы его родители были живы, а не умерли на заре эмиграции, то, может быть, эти 15 лет его взрослой жизни прошли бы в тепле семьи, что, будь судьба усидчивее, он окончил бы одну из трех гимназий, в которые попадал на случайных пунктах средней, очень средней Европы, и теперь занимался бы хорошим делом в кругу хороших людей, но как он не напрягал воображение, Ни дела этого, ни этих людей он представить себе не мог. Так же, как он не мог себе объяснить, почему юношей он учился в кинематографической студии, а не занимался музыкой или нумизматикой, мытьем стекол или бухгалтерией. И, как всегда, с каждой точки своей окружности мысль по радиусу возвращалась к темному центру, к предчувствию близкой смерти, для которой он, не скопивший никаких жизненных драгоценностей, едва ли был интересной добычей. А тем не менее его-то, по-видимому, наметила она в первую очередь.